жаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня вторник, то есть, если вы пропустили вчерашний день, вы отстали. Но не стоит волноваться. У вас есть возможность прослушать ее в интернете. Вы можете записать сегодняшнюю передачу, а потом зайти в интернет и послушать вчерашнюю. Я ободряю вас оставаться с нами. Почему? Потому что у нас есть цель. Я Терри Копленд Пирсонс, и я очень рада быть с вами сегодня. Мои родные пригласили меня прийти сюда, провести эту и следующие недели вместе с вами и поговорить о молитве. Я знаю, что, услышав слово «молитва», некоторым людям кажется, что в комнате для них не осталось воздуха. Я помню одно служение, на котором я была. Я начала там молиться, и все посмотрели на меня с таким выражением: «Что она делает?» Сразу можно было сказать, что эффективная, усердная молитва им не знакома. Поэтому мы будем освобождаться от религиозных представлений, которые держали нас в рабстве, от представлений о форме и трудностях молитвы. Вчера в связи с молитвой я уже упоминала о старой рекламе шампуня. Возможно, кто-то из вас видел ее. В ней звучал вопрос: «Ваши волосы сухие, безжизненные, неуправляемые? Бывает так, что ваши волосы выглядят плохо?» Я вспомнила эту рекламу, и я думаю, что именно Господь напомнил мне о ней, потому что, когда я услышала это, я как будто бы сказала: «Нет, мы не говорим о волосах, мы говорим о молитве». Поэтому, если ваша молитвенная жизнь скучная и неуправляемая, значит, вы ведете ее неправильно. У нас есть ответ для вас, потому что в Библии сказано, что Дух Божий, как вода. Это омовение баню водную посредством слова. Оно освежает, молитва освежает. Иногда это тяжелая работа, но после молитвы приходит удовлетворение, когда вы знаете, что были эффективными, что вы были с Богом. Знаете, каждый раз, когда вы с Богом, это эффективно, потому что это никогда не бывает неэффективным. Когда в этом есть вера, когда вера задействована, ситуация начинает меняться. Рассмотрим наше основное место Писания в изучении молитвы. В 5 главе послания Иакова. «Мне оно нравится». Это вторая часть 16 стиха. И в расширенном переводе сказано: «Усердная, сердечная молитва праведника делает доступной огромную силу». Мне нравится перевод, где сказано: «Эффективная, горячая молитва». Эффективная молитва праведного человека. Мы не часто используем слово «эффективность» в связи с молитвой. Эффективная молитва – молитвы, которыми молятся эффективно. Иначе говоря, молитва не основывается только на вашей точке зрения. Знаете, Божьи истины не зависят от нашей точки зрения. Нам это может не нравиться, но с другой стороны, это действительно хорошо, потому что мы хотим быть эффективными. Я сказала вам вчера, что мне не нравится тратить свое время впустую. Особенно мне не нравится тратить свое время впустую в молитве. Я хочу быть эффективной. Почему? Иногда от этого может зависеть чья-то жизнь. Иногда от этого может зависеть мое будущее или будущее другого человека. И знаете, все сводится к тому, чтобы мы могли уверенно стать перед Господом и услышать, как Он говорит: «Хорошо, раб добрый и верный». А без эффективной молитвы это невозможно. Мой папа всегда говорит, что основанием успеха каждого христианского предприятия должна быть молитва. Вы не будете успешным, если не знаете, как молиться. Божьи вещи не происходят произвольно. Они не предоставлены моему мнению или вашему мнению, заявлению какой-то церкви или деноминации. Почему это так? Чтобы это сработало. Вы знали, что нельзя управлять электричеством, основываясь на том, как, по вашему мнению, оно действует. Только потому, что вы думаете, что можно вставить вилку в розетку, и все будет хорошо, еще не означает, что так будет. Это неэффективно. Вам нужно быть эффективными. То же самое с духовными вещами. Они действуют, они надежны. Они действуют надежно, но все зависит от того, знаете ли вы, как действовать. Папа всегда говорит, что Боинг 747 точно так же бы летел бы в 1177 году, как и в 1977, только в то время еще никто не знал законов, которые позволили бы управлять им. Люди не знали необходимых законов физики, чтобы управлять им и быть эффективными в этом. То же самое с духовными вещами. Фактически, естественные вещи связаны таким образом, потому что духовные вещи связаны. Сфера духа — это не расслабленность. Кто знает, что может произойти, когда мнение окружающих поможет вам получить то, что нужно? Если бы это было так, у нас было бы значительно больше ответов на молитву. А вместо этого мы потратили столько времени из-за того, что не обращались к духовному источнику, к Слову Божьему, чтобы узнать, если хотите механику молитвы или механику веры, механику любви. Все эти вещи механические в том смысле, что есть духовные законы и правила, которые управляют ими. Это то, что делает их надежными. Но если вы попытаетесь задействовать закон, не имея общения и отношения с Духом, что произойдет? Это будет очень тяжело и сухо. Подумайте хотя бы про такие вещи, как электричество. Электричество имеет свои специфические законы. Но использовать эти физические законы смогли люди, которые думали творчески. Как Томас Эдисон, который творчески подошел к изобретениям и исследованиям действия электричества. То же самое с молитвой. И на протяжении последующих недель нам нужно будет обратиться к Писанию и с помощью Духа Святого разрешить Ему открыть нам механику и действие духовных законов, касающихся молитвы, чтобы мы были эффективными. Я не хочу, чтобы вы тратили свое время впустую. Вчера мы читали стих в послании Иакова про то, что эффективная молитва праведного человека делает доступной силу. Это то, что нам нужно, не так ли? Разве нам не нужна сила? Действующая сила. В основном мы обращаемся к молитве для того, чтобы изменить ситуацию. Иногда нам нужно измениться самим, иногда нам нужно изменить обстоятельства, и мы рассмотрим это. Но я хочу напомнить вам об этом, потому что это наша цель. В послании к Ефесянам, которое мы не будем рассматривать сейчас, сказано молиться целенаправленно. То есть молитва будет более эффективной, когда она имеет какую-то цель. Это наша цель, как в изучении молитвы, так и в молитве. Быть эффективными, слава Богу, и позволить Господу открывать что-то нашему сердцу. Каждый раз, когда вы учитесь чему-то, все начинается с правил, указаний. Вы записываете, ищете места Писания и изучаете их. Они входят в вашу голову, но также они проникают в ваше сердце. И когда мы достаточно тренируемся, эти вещи интегрируются в нашу деятельность. Мне нравится сравнивать это с обучением вождению. Вы изучаете вождение в классе, вы читаете учебник, вы смотрите фильмы, вы тренируетесь, но потом есть практическое применение того, что вы изучили, и это очень важно. И то, что, по вашему мнению, вы понимали на уровне книжного знания, должно интегрироваться в вашу жизнь на практике настолько, чтобы вы доехали домой с работы, справившись с несколькими дорожными ситуациями и даже не заметив этого. Точно так же мы хотим, чтобы дело было с молитвой. Мы хотим узнать эти законы механики, но мы также хотим использовать их в нашей молитвенной жизни настолько, чтобы они, в конце концов, стали частью нашего образа действия. Вчера мы читали место Писания. В 6 главе Евангелия от Матфея это наше второе место Писания в изучении молитвы. Я считаю, что это хорошее место, к которому мы можем обратиться, разбирая молитву Господу. Было проведено столько исследований, столько всего было сказано про молитву Господу, что это можно рассматривать бесконечно, и все будет правильно. Но сейчас мы будем рассматривать те основные вещи, которые направят нас к эффективной молитве. Вчера мы читали Евангелие от Матфея, 6 главу, 6 и 7 стихи, где говорится о том, что не надо поступать как лицемеры. Это указывает нам на несколько вещей. Во-первых, не молитесь так, как лицемеры. Но это также указывает нам, что есть некоторые указания и запреты. Есть эффективные способы молитвы, и есть способы неэффективные. Иисус сказал, «Послушайте, не молитесь, как лицемеры или как язычники». Кто такие язычники? Это люди без завета, люди, у которых нет понимания молитвы. И он сказал, они сами прокладывают себе путь. Они думают, что если они будут поступать таким образом, они будут услышаны. Это указывает нам на то, что может быть много вещей, которые мы говорим и делаем в молитве, считая, что будем услышаны на основании того, что мы считаем правильным. Но из слов Иисуса мы видим, что это не обязательно так. Он говорит, что есть вещи, которые надо делать, и Он открывает некоторые секреты, дает инструкции. Этот отрывок содержит далеко не все, что вам нужно знать о молитве, но тут есть несколько ключевых моментов, и именно их мы хотим рассмотреть. В 8 стихе сказано, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Тут у меня возникает один вопрос. Если Он знает, зачем мне просить у Него? Знаете что, мы дойдем и до этого, но я не буду отвечать вам на этот вопрос сейчас. Вам придется оставаться со мной. Нечестно и ловко, да? Продолжим и рассмотрим 9 стих. Я чувствую вашу реакцию. Вы думаете, я хочу знать ответ на этот вопрос. Вам придется смотреть нас каждый день. 9 стих. Молитесь же так. В расширенном переводе сказано, молитесь таким образом. Очевидно, что Иисус не говорит, просто молитесь этой молитвой. Нет. В том, как Он молился, есть некоторые составные части. Не только в том, о чем Он молился, но и в том, как Он молился. Мы можем рассмотреть эту молитву основательно. Она поможет нам понять некоторые очень важные ключи к эффективной молитве. Уверяю вас, Иисус никогда не молился молитвой, на которую не было ответа. Он знал и до сих пор знает. В Библии сказано, что Он вечно живет, чтобы заступаться за нас. То есть у Него хорошая практика, и Он знает, как молиться эффективно. И здесь у нас есть некоторые ключи. Во-первых, Он говорит, «Отче наш, сущий на небесах». Давайте остановимся и поговорим об этом. «Отче наш». Знаете, я слышала, как люди говорили о молитве, что нужно просто приходить к Господу, как маленький ребенок, и это между вами и Богом. Что вся молитва — это разговор с Богом. Что ж, и да, и нет. На протяжении этих нескольких дней и недель, когда мы будем говорить о молитве, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы перешли на высший уровень мышления. Есть много вещей, которые являются правдой. 2+2=4. Это правда. Но если мы будем вечно покоиться только на этом, мы не пойдем дальше. Мы не выйдем на высший уровень мышления. Мы никогда не достигнем прогресса, осваивая все то, благодаря чему утверждение 2+2=4. Действительно истина. Поэтому давайте подумаем о нашем Отце чуть выше. Во-первых, молитва основывается на отношениях. Вся молитва основывается на отношениях, но, возможно, это не то, о чем вы думаете. Успешные молитвенники, то есть люди, которые молятся успешно, люди, которые знают, как действовать в духовных вещах, как использовать духовные законы, когда речь идет о молитве, понимают суть взаимоотношений. Они понимают свою позицию перед Богом. И чтобы быть эффективной, молитва должна изменяться на основе этих взаимоотношений. Что я хочу этим сказать? Вам придется понять, что молитва — это не просто отношение между вами и Богом, но между тем, кем являетесь вы по отношению к тому, кем является Он. Вам придется узнать кое-что о том, кто вы. И, безусловно, вам придется узнать кое-что о том, кто Он. И чем больше это проникнет в ваше мышление, ваше духовное мышление, не только ваше знание, но и ваше действующее знание, ваше понимание, тем более эффективным вы будете в молитве. И вот вам пример. До того, как вы были спасены, кем вы были, прежде чем Иисус пришел в вашу жизнь? И каким было ваше отношение к Богу, который есть чистый, святой и праведный? Что ж, как грешник, а именно им вы были, не так ли? Прежде чем прийти к познанию Иисуса, вы были грешником. Согласно Писанию, вы были сыном непослушания, вы были непокорны. У вас была природа вашего отца-дьявола. Вы скажете, «О, звучит не очень хорошо, но я был хорошим человеком». Это не имеет значения. Возможно, на вашу жизнь было благочестивое влияние, но пока вы не родились свыше, у вас была природа вашего отца-дьявола. Вы не были рождены от духовной жизни. Вы, скорее всего, следовали той природе, которую Адам пригласил в этот мир. И это природа вашего отца, дьявола. Вы были полны греха. В Библии сказано, что вы были без завета по обетованию. Вы были без Христа, вы были без надежды, вы были без Бога в этом мире. Боже мой, именно это может поставить крест на всей вашей молитвенной жизни. Быть без завета означает, что у вас нет права приходить к Богу. Без надежды. Что ж, вы лишены надежды, когда у вас нет права приходить к Нему. И вы без Христа, который является посредником. Иисус сказал, что Он путь. Именно благодаря Ему вы достигаете Бога. То есть вы были вне завета. Ваше отношение к Богу в молитве могло выражаться только одним образом. «Боже, спаси меня!» Ваше отношение, единственная молитва, на которую вы могли бы рассчитывать, которая могла бы пройти, это «Иисус, войди в мое сердце! О Боже! Прости мне мои грехи! Я принимаю Иисуса Господом своей жизни!» И когда вы сделали это, все изменилось. Когда это меняется, меняется ваше отношение к Богу. Поэтому должна измениться ваша молитвенная жизнь. Вы не можете эффективно приходить к Богу таким же образом, каким вы приходили к Нему, когда были грешником. В плане эффективности все должно измениться. Вы можете продолжать молиться так какое-то время, но в Библии сказано, что это незрелое отношение. Безусловно, мы приходим к Богу, как маленькие дети. Мы приходим, но Библия не намекает на то, что мы должны хоть в чем-то оставаться маленькими детьми. Мы были похожи на детей в том смысле, что мы доверяли, мы возлагали всю свою уверенность на Него, все свои надежды на Него, всю нашу зависимость на Него, и в этом смысле это никогда не изменится. Но мы не должны быть детьми в духовных вещах. Давайте расти. Давайте выходить на высший уровень мышления. Для того, чтобы сделать это, вам придется избавиться от прежнего менталитета. Я старый грешник, и выйти на уровень дерзновения. Помните, вчера мы читали 4 главу послания к евреям. С дерзновением приступаем. В первом послании Иоанна сказано, если вы думаете про грех, вы не можете приходить с дерзновением. Это невозможно. Вам может казаться, что вы проигнорировали это греховное чувство, если в вашей жизни есть грех. Вам может казаться, что вы проигнорировали это чувство греха, если у вас греховное сознание, и вы продолжаете держаться за менталитет грешника, но вера не придет. Вера не будет высвобождена. Возможно, вера даже придет, если вы будете читать Слово Божье, но если вы приблизитесь к Богу с таким подходом, с отношением «я грешник» или «я все еще грешник» или «я чуть не согрешил», если вы придете с такой точки зрения, тогда у вас не будет дерзновения. И вы ничего не сможете изменить, если только не выйдете на высший уровень в своем мышлении, если не будете расти в своих отношениях. Прежде чем закончить это занятие, откройте послание к Ефесянам, я хочу прочитать его вам. Я хочу, чтобы вы сейчас сделали выбор. Подходит время молитвы. Я хочу, чтобы вы сделали выбор согласно этому месту Писания, чтобы вы сделали выбор и поверили этому, и это станет частью вашего мышления. Послание к Ефесянам, 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, вы были сынами противления, непослушания, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и были по природе чадами гнева. Вы не могли помочь себе, но все изменилось. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, оживотворился Христом и дал нам общение и единение со Христом, и дал нам жизнь самого Христа. Благодатью мы спасены. Он воскресил нас вместе с Ним и посадил нас вместе с Ним на небесах, во Христе Иисусе, помазаннике. Он сделал это для того, чтобы продемонстрировать вам благодать. Именно с этого места мы должны молиться. Это молитва на стороне победы. Когда в вашем разуме возникают мысли, «Интересно, услышит ли меня Бог? Интересно, я это заслуживаю? Я не заслуживаю этого?» Или другие похожие чувства. Проигнорируйте их. Просто пройдите мимо. Отбросьте их. Проигнорируйте их. Так говорит ваша плоть, которая все еще хочет идентифицировать себя с грехом. Но мы устремлены не туда. Сейчас мы будем молиться. Давайте сядем в молитвенное кресло. Вы хотите сесть в молитвенное кресло? Давайте сядем в молитвенное кресло. Давайте пройдем туда и помолимся. Я буду молиться, и я хочу, чтобы вы молились вместе со мной. Вы можете просто слушать, или вы можете молиться на языках, если вы знаете, как это делать. Но больше всего я хочу, чтобы вы уловили дух веры, который приходит, когда мы видим себя и понимаем, что мы посажены вместе со Христом. Отец Небесный, я хочу поблагодарить Тебя за привилегию быть поднятыми вместе со Христом и посаженными вместе с Тобой на небесах. Я благодарю Тебя, Господь, что мы в таком положении, когда мы смотрим на проблему сверху вниз. Мы смотрим на отчаяние сверху вниз. Мы смотрим на поражение сверху вниз. Отец, мы смотрим сверху вниз на все греховные деяния и на все проклятия закона, которые так распространены в нашем мире. Но, Отец, мы посажены вместе с Тобой на победоносных местах, и мы сейчас приходим к Тебе, Господь, в вере. В вере, что мы посажены на это место со Христом, во имя Иисуса. А теперь поднимите к Нему то, что у вас есть. Просто поднимите это к Нему. Скажите, Господь, я поднимаю это к Тебе. Но будьте уверены, почему? Потому что вы уже не старый грешник. Вы больше не тот грешник. Вы были им. Вы были спасены благодатью, и Бог хочет продемонстрировать вам благодать. И Он поднял вас на тот уровень, где вы можете молиться. Мы продолжим говорить об этом. Знаете, у нас есть материалы, где рассказано о том, о чем мы с вами говорим сейчас. Там рассказывается о том, что мы посажены вместе с Иисусом на небесах. И мы еще поговорим об этом. Мы также поговорим про разные сферы. Это очень интересно. Сферы. Пастор Терри, что ты имеешь в виду, когда говоришь «сферы»? Вы знаете, что есть политические сферы, социальные сферы, финансовые сферы, разные сферы, но также есть сфера Духа, которая царит над ними всеми. И мы можем узнать о том, как действует Дух, и это покажет нам, как через молитву влиять на каждую из этих сфер. Вы заинтересовались? Вы можете заказать наши материалы. Мы расскажем вам о них более подробно через минуту. Это очень интересно. Я уверяю вас, очень важно, чтобы мы собирались вместе в атмосфере веры. Иногда я посещаю конференции, и мой уровень веры поднимается. Но знаете, что я чувствую? Когда вы становитесь чувствительными к молитве и духовным вещам, вы можете услышать проповеданное Слово Божье в любое время. Ваш уровень веры начнет подниматься. И знаете, что произойдет? Вы захотите молиться. Вы захотите действовать в сфере Духа. Вот почему мы обучаем вас этому, чтобы вы знали, как это делать. И когда вы попадаете на такие собрания, ваша молитвенная жизнь меняется. Кажется, Эмерил говорит, чуть выше, чуть-чуть выше. Когда вы попадаете на такие собрания, вот что происходит. Вы поднимаетесь чуть-чуть выше. Ваша вера поднимается выше. поднимается выше ваша молитвенная жизнь, ваше хождение в любви, все. Это все сходится вместе в Духе Святом. Поэтому я ободряю вас. Вы можете зайти на нашу веб-страничку в интернете и найти более подробную информацию о том, что вас интересует. Таким же образом вы можете связаться с нами. Вы можете заказать наши материалы через интернет или по почте. Боже мой, у нас есть много интересного, поэтому мы приглашаем вас зайти на наш сайт в интернете. И я буду ждать вас завтра. Я хочу, чтобы вы пригласили других людей смотреть эти передачи, потому что наша молитвенная жизнь, как верующих, возрастет. А пока помните, Иисус Господь.
Shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. Setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care.